Нет, он вывел такую мысль, что счастье – это самообман, который люди желают, потому что у них есть желание, и их счастье в подавлении своих желаний. Вот. То есть он говорит о том, что не надо желать счастья. То есть счастье в том, что счастья нет. Другими словами буду так говорить. Ну, другими словами, я упрощаю то, что счастья просто нету. И когда я об этом и не думаю, то и хорошо. Вот. О чем я? О зубном, да. Вот. Есть такое понятие, когда вот человек пытается социологические исследования проводить, есть такое понятие, называется репрезентативная выборка. То есть, что это означает? Когда я хочу узнать мнение людей, то я должен спросить, я же не могу всех 6 миллиардов спросить, чтобы узнать мнение людей. Я должен сделать выборку определенную, чтобы, основываясь на данных некоторых людей, сделать вывод о полном. И вот есть такое понятие репрезентативная выборка. То есть выборка правильная, то есть чтобы затронула все социальные сферы. Что такое нерепрезентативная выборка? Допустим, мы приходим в зубной кабинет. Мы хотим узнать, сколько процентов людей в мире болеют зубами. Мы приходим в зубной кабинет, спрашиваем, ты болеешь зубами? Да, ты болеешь зубами? Да, ты болеешь зубами? Да. Опросили 20 человек, у всех 20 болеют зубы. Вывод, 100% людей на Земле болеют зубами. Или мы работаем, например, в онкологической больнице. Нам задача узнать, сколько людей болеет раком. Первый рак, второй рак, третий рак, четвертый рак, пятый рак, шестой рак. Два месяца проработали, все раковые больные. Вывод, все люди на Земле болеют раком. Друзья, вот так же и поступил Будда. Он увидел часть людей и сделал по этой части интерполяцию на весь мир. Но на самом деле это не так. Есть масса счастливых людей. Дети счастливы, когда маленькие, да? Ну, я же говорю, влюбленные счастливые. Каждый из нас ощущает счастье. Поэтому говорить о том, что счастья нету, что это самообман, это тоже неправильно. Кто-то говорит, что счастье – это лишь наше отношение, лишь какой-то эфемерный вымысел. Надо настроить свой разум на счастье и видеть счастье во всем. Друзья, это просто самообман. Это сейчас популярные достаточно такие вот, ну, религиозные настроения, идущие с Востока особенно, что вот займись там аутотренингом, там, читай мантру и все такое, и тебе будет хорошо. Ничего не меняй в жизни. Меняй только свое отношение. Другими словами, живи самообманом. Живи эфемерными призрачными идеями. Уверуй в то, что это твое счастье есть. И тебе будет хорошо. Ну да, это будет хорошо, но это сродни наркотику. То есть это не имеет ничего общего с реальной жизнью. Это лишь просто вымысел, плод ума человеческого. Ну и в конце концов, что же такое счастье? В конце концов, что же такое счастье? Какое определение счастью? Ну я, конечно, не претендую на полноту раскрываемого вопроса, и тем не менее, я сейчас вам покажу одно определение, которое, как ни странно, я нашел в обычном учебнике, точнее, в обычном словаре. Я взял обычный словарь, нашел слово «счастье», открыл и прочитал. И мне показалось, что это очень хорошее определение. Я потом его показывал многим, и почти все были согласны. Вот давайте, согласимся ли мы с этим определением? Что такое счастье? Счастье – это эмоциональное состояние, то есть чувство, при котором человек испытывает внутреннюю удовлетворенность условиями своего существования, полноту и осмысленность жизни и осуществление своего назначения. Да. А почему? Полнота и осмысленность жизни – это вряд ли относится к физическому нашему телу. Давайте еще раз вдумчиво посмотрим. Счастье – это эмоциональное состояние, то есть чувство, при котором человек испытывает внутреннюю удовлетворенность условиями своего существования. Полноту и осмысленность жизни и осуществление своего назначения. Я согласен. Отлично. Кто не согласен? Или кто может что-то дополнить? У нас компьютер, мы можем внести дополнение быстренько. И будет хорошо. Вы согласны? А? Хорошее определение. Да, действительно хорошее определение. Кстати, интересно, я недавно делился с этой темой в одной компании, в небольшой, просто чтобы проверить, как это воспринимается. И там был один молодой человек, ему 13 лет. И он мне говорит, слушай, все, что ты рассказываешь, мы проходим на обществоведении. Я говорю, неужели? Он говорит, да, мы это вот определение у нас в учебнике по естествоведению. Я думаю, надо же, с 13 лет все позабыл. Ну, я в смысле. Следовательно, смотрите, чувство счастья, оно складывается из как бы трех составляющих. Или даже двух составляющих, потому что третья составляющая, она очень близка вот ко второй. Первая – удовлетворенность условиями своего существования. Это первая такая большая составляющая. Вторая составляющая – полнота и осмысленность жизни и осуществление своего назначения. Вторая составляющая. Я понимаю так, что отсутствие одной из этих составляющих, то есть первая – неудовлетворенность, если какое-то состояние, если какое-то качество отсутствует, то не может быть полноты счастья. Может быть какой-то отдых счастья, или какое-то временное и кратковременное счастье. Или, например, наоборот, человек удовлетворен условиями своего существования, но у него нет осмысленности жизни. Тоже, судя по этому определению, счастья не может быть. Да, теперь я хотел немножко паузу сделать, чтобы дать возможность, вот тут есть брат у нас Вениамин, он споет со своей женой. Похоже, что-то счастье тоже будут петь.
Счастье жизнь свою отдать Христу, счастье жизнь наполнить Божьим словом. Без Тебя, Господь, я не могу сбросить жизни тленной все оковы. Счастье за Христом идти повсюду, несмотря на горести скорбей. Лишь с Тобой, Господь, я сильным буду. О, прошу Тебя, приди скорей. Лишь у Тебя найду покой. Лишь у Тебя, мой Бог святой. Источник жизни для души, спасение вечное от тьмы. Счастье встретить Господа на небе, счастье в Церкви Божьей пребывать. Помоги, Господь мой, я не был, свет Твой вечный в мире отражать. Лишь у Тебя найду покой, лишь у Тебя, мой Бог святой. Источник жизни для души, спасение вечное от тьмы. Лишь у Тебя найду покой, лишь у Тебя, мой Бог святой. Источник жизни для души, спасение вечное.
Ну вот теперь хотелось бы не очень подробно, но тем не менее остановиться на каждом пункте вот того определения счастья, о котором мы говорили. И первый пункт – это внутреннее удовлетворение условиями своего существования. Тезис, который я хотел бы как бы озвучить изначально, а потом его доказать, заключается в том, что внутреннее удовлетворение условиями своего существования не зависит от условий своего существования. Вообще никак не связано. Даже опосредованно. Я расскажу вам пример. Но мне сейчас уже 32 года, как я вам говорил. Когда мне было 23 года, то ценою усилий, работы и так далее, я накопил деньги, чтобы купить себе машину. То есть я жил в Тольятти тогда, у нас в Тольятти производятся машины, вот эти вот, ну, всякие «Жигули». И я купил себе четверку, новую, прямо с завода четверку. Эта машина, в общем-то, хорошая. Я скажу, она практичная. Когда, например, даже забьешь все до основания, а потом надо еще флягу меда поставить, тоже влазит. То есть она такая со всех сторон хорошая машина. Качественная, практичная, то есть, в общем-то, я не жаловался. Но у нее есть один недостаток. Какой? Среди молодежи никто не скажет, что это, как говорят, крутая машина. И когда ты на ней едешь, в общем-то, завистливых взглядов на себе не ощущаешь. И даже когда, например, у тебя, ну, когда ты едешь на далекую трассу, думаешь, может быть, надо было бы что-то получше и так далее, понимаешь, что денег не особо много на это дело. Вот. И однажды я ехал на этой машине и погрузился в размышления. Эти размышления такого плана. Значит, представил я себе, что я вот на этой машине, на этой четверке своей, переместился вдруг в прошлое, ну, лет так на 100 назад. И еду на этой же машине 100 лет назад. Как бы ко мне относились окружающие? Да? Все смотрят, машина, да ты что, что такое? Там еще все дровами, там это, у них там такие, как тарантасы такие назывались, и на лошадях ездят 100 лет назад, а тут с крышей, сама едет, там все горит, лампочки, магнитофон, там вообще чудо какое-то. Вот. И если бы я в какую-то деревню приехал, я бы вышел, все меня окружили толпа такая, может, чтобы сфотографироваться и так далее, и так далее. Вот. А как бы я, то есть это как бы ко мне люди относились, а как бы я сам чувствовал себя, едя в такой машине? Ну, я бы чувствовал себя как, в общем, как король. И я подумал, а почему, находясь в той же самой машине, я не ощущаю себя как король сейчас? Что изменилось? Машина же не изменилась. Я не изменился. А почему тогда чувства другие? Тогда я бы королем был, а сейчас нет. Почему? Потому что появились другие машины у моих соседей, у моих друзей, у людей. И получается такой вывод, что чувство моей удовлетворенности от вещи, которой я владею, или от условий, в которых я существую, зависит не от условий, а от того, какими вещами или в каких условиях живут другие люди. Правильно ведь? Вы согласны с этим? Вот смотрите, американский исследовательский центр, тут название по-английски не буду поэтому произносить, он произвел исследование в течение 30 лет. С 1972 года по 2002 год он сделал опросы общественного мнения людей от 24 лет, от 24 лет до 64 лет. Вот такой период людей взял. С вопросом, счастливы ли вы? Оказалось, в Америке 84% счастливых людей, которые в графе «абсолютно счастлив» написали «абсолютно счастлив». 84%. Но процентов 20 этот исследовательский центр сбрасывает со счетов за счет того, что люди в Америке просто не привыкли признавать, что они неудачники. Так и написано в этом исследовании. Поэтому они просто написали, что они счастливы. Но на самом деле 64% тоже достаточно большой процент. И они тогда стали изучать, а в чем суть их счастья? И тогда в чем секрет счастья среднестатистического американца? И оказалось, профессор Файерво проводил, это есть сайт, на котором все это можно найти, он определил такой момент, что счастье людей вот какое. Сейчас я скажу. Ученые пришли к выводу, что определение счастья для человека важны как относительный эффект, и и важную роль играет, чем человек богаче по сравнению со своими ровесниками. То есть его чувство счастья определяется отношением его благосостояния к другим и зависит от благосостояния других. И там есть у них рекомендация, ну это люди практичные очень, у них есть рекомендация психологам, они говорят, как сделать человека счастливыми. Очень простой способ. Он говорит, найдите социальную группу, в которой вы находитесь чуть-чуть выше, ну, чем эта социальная группа, по положению, по уму, по какому-то богатству, и вы будете чувствовать себя счастливыми. Вот очень простой ответ. В русском языке этот ответ знали еще с тысячелетней давности. Есть такая пословица. Среди слепых кривой король. То есть, если я среди слепых нахожусь, у меня один глаз не видит. О, я вот я счастливый человек. То есть, как сделать счастливым человеком? Возьмите, поместите его в группу, которая ниже него. И он там будет чувствовать себя хорошо. Пусть это маленькая группа. В народе говорят так: я хочу быть первым на деревне, чем вторым в городе. Если я человек первым на деревне, больше мне ничего не надо. Друзья, на самом деле, посмотрите, но окружение наше, оно постоянно меняется. Если мы базируем наше чувство счастья от того общества, в котором мы находимся, если мы не хотим общаться с обществом, которое выше нас, например, по моральному, интеллектуальному, там, другому уровню, то мы свое строим общество, свое счастье строим на чувство своего счастья строим на довольно жалком основании, на очень шатком основании, которое разрушится в одно мгновение, потому что изменится вокруг обстановка, и наше чувство счастья пропадет. Я смотрел один фильм давно еще, но вы тоже, наверное, видели. Такой старый советский фильм называется «Служебный роман». Кто-нибудь видел такой фильм? Вот. И я там такой есть момент, когда там был один замдиректора крупного предприятия, как его зовут, фамилия, забыл. Вот. И у него был друг, и вот они выходят из своего этого здания, а у этого замдиректора «Волга» 21-я. И он, дождик идет, он подходит к этой «Волге», берет из кармана, достает дворники, надевает под дождем эти дворники к этой «Волге», садится туда, туда садится друг его, и он говорит: этот друг, это что, твоя машина? Он говорит: да. Так это малогабаритная квартира. А тот: ну да. Он берет кассету, вставляет ее в какой-то допотопный магнитофон, сзади стоят две колонки, которые мы сейчас бы на радио не повесили. Тот говорит: а это что? Это стереосистема. И он чувствует, что он чуть ли не владелец мира. Он счастлив от того, что кто-то ему завидует. Но ситуация... Давайте перейдем эту ситуацию сейчас. У меня есть один друг, денег у него совсем мало, и он купил себе «Волгу», вот такую же, какой-то в начальника. И все его жалеют: так ты бедный, несчастный, нет у тебя хорошей машины. Но та же самая «Волга», те же самые условия. Все то же самое. Но изменилось внешнее, и у человека чувство счастья пропало. Как люди часто строят свое счастье, вот удовлетворенность условиями существования на внешнем. Это очень такая, ну, жалкая такая почва для счастья. Так, секундочку. Есть такая, ну, такой пример. Один человек рассказывал, мне очень понравился этот пример. Я его расскажу, хотя он не мой. Он говорит: давайте представим себе, что вот мы перенеслись на 200 лет назад в деревню. Вот деревня, российская глубинка, люди, мужики там читать, писать не умеют, ходят на работу с утра до вечера, вот, ну такие бабы такие там стирают на речке, все такое. И вот он говорит, а он с Марса прилетел, вот этот главный герой наш с Марса прилетел, и говорит: у меня будет сейчас доклад, какова жизнь на Марсе. Ну вот собрались все люди в деревне, всем же интересно, какова жизнь на Марсе, да? Собрались, слушают его, он говорит: на Марсе жизнь – кнопка. Все: что это значит? Ну как? Ну, например, вот ты хочешь попить. Что ты делаешь? А воды дома нет. Что ты делаешь? Ну, идешь к колодцу, по снегу, по грязи, достаешь оттуда воду, несешь ее домой и пьешь. А у нас кнопку нажал, повернул, вода потекла. А вот горячую ты воду хочешь найти. Что ты делаешь? Ты берешь эту воду, ты ее кипятишь, греешь, потом она остывает, и ты, вот тебе теплая вода. А у нас другой вентиль повернул, горячая вода течет. Вот. А вот как вы ездите в соседнюю деревню? Вот вы запрягаете лошадь, все там делаете, потом садитесь под ветром, под холодом, вы на этой телеге там целый час по ухабам едете. А у нас такая штука, в нее садишься, тепло, музыку включил, завел, и через 5 минут уже на месте. А если далеко надо ехать, сел, она прям долетела и вот уже на месте. Вот, а если вы хотите поесть, что вы делаете? Вы печку разогреваете, растапливаете, дрова собираете. Все это очень долго, все это муторно так. А у нас кнопку нажал, микроволновая печка включилась, все заработало. Ну и так дальше, как вы стираете? Вот идете на речку, там на речке там отдраиваете, все-все-все. А у нас бросил в ящик, кнопку нажал, через некоторое время вытащил, все сухое. Все чистое и сухое. И тут один из зала кричит: что ты нам врешь? Это не Марс, это рай какой-то. Наверное, вы там все счастливы. А он говорит: ну, с этим вопросом у нас сложно. На самом деле, вы не поверите, но все марсиане, люди чаще всего несчастливы. Ходят по улицам с понурыми лицами. У нас есть такие люди специальные, называются психологи. Их огромное количество. На них даже учат, чтобы они помогали людям, чтобы они не были такими несчастными. Вот. А у нас еще такая, говорит, индустрия развлечений специальная. Вот целая индустрия, огромные деньги, просто чтобы человеку было интересно, чтобы он не потерял смысл жизни, чтобы он в депрессию не свалился и в конце концов не умер. Вот. И ему говорят: слушай, чего ты говоришь? Вы живете как в раю, и вы несчастливы? Получается, друзья, когда этот пример о чем говорит? Что действительно, если проанализировать нашу с вами жизнь, то она, в общем-то, окружена максимальными удобствами. И если об этой жизни рассказать какому-нибудь там индейцу где-нибудь, или действительно вот на 200 лет назад, то люди скажут: разве можно быть несчастливым человеком в такой жизни? А у нас довольства нету. Человек, как одна женщина говорит: почему я должна ездить в таком паршивом Вольво без кондиционера? Вот. То есть недовольство. Нету внутреннего удовлетворения условиями своего существования. На этом работает реклама. Очень много на этом работает реклама. То есть она говорит: у тебя есть телефон? Да это все ерунда, тебе нужен новый телефон и так далее. Человек стремится, стремится. Почему он стремится? Потому что он считает, что в достижении некоторых материальных вещей, которыми он хочет достигнуть, в окружении себя комфортом, вот в этом залог его счастья. И у него постоянная неудовлетворенность, которые он переносит на материальные вещи. Он думает, что вот это сделаю, лучше будет, вот это сделаю. Он пытается этого достигнуть, но ничего не происходит. Вы знаете, вот я так общаюсь достаточно много с различными людьми, которые, ну, в бизнесе стараются что-то делать или еще что-то. И вот есть такая группа людей, которых я называю искателями методик. Что это означает? Он говорит: ты знаешь, есть новая методика ведения бизнеса. Вот там новая методика. Мне рассказали, вот что мне не хватало для того, чтобы у меня бизнес был успешен. Он пошел, записался на курсы, заплатил кучу денег, какой-то диск купил, слушает эту методику. Потом проходит время, говорю: ну как, у тебя успех? Он говорит: нет, ты знаешь, эта методика не очень хорошая. Вот там есть новая методика, вот ее надо теперь выучить. Он туда там. То есть он считает себя, что ему не хватает каких-то знаний, какая-то методика. Вы знаете, друзья, вот если у меня есть мысль какая-то, и мне ее надо записать, то я беру ручку и записываю. Но если у меня мысли нету, то какую бы ручку я ни взял и какую бы ручку я ни покупал, мысль от этого не появится. Вы согласны? То есть первично мысль, а не ручка. Но у многих людей понимание такое, что если я вот, у меня будет лучше ручка, то и мысль будет лучше. На самом деле совсем не так. Человек не способен признать себе факт, что проблема-то не в окружении, которое окружает, а в нем самом. Что проблема, которая его окружает, вот чувство вот неудовлетворенности, оно не в том, что ему чего-то не хватает, сиденье там не мягкое, там автомобиль не скоростной или еще что-то, или там какие-то другие условия, а в том, что лично его потребности лежат не в материальной сфере, а в духовной. Нет, вот как раз я не ошибся. Сейчас я поясню. Тут немножко, может быть, запутанно сказал. Вот вы сказали хорошую мысль, что человек не только телесный, да, но у него еще есть нравственные потребности, интеллектуальные потребности, духовные потребности. Вот у человека есть эти потребности. Но, и смотрите, вот у человека есть телесные, нравственные, интеллектуальные потребности и так далее, и духовные потребности. Неудовлетворение каких-то этих потребностей, неудовлетворение, благодарю, оно приводит человека к чувству неудовлетворения. Но кто-то, мы как христиане понимаем, что это вот враг душ человеческих, кто-то внушает человеку мысль, что ты не думай, что в духовном проблема. Проблема-то у тебя материальная. Сделай лучше материального, и твоя неудовлетворенность пройдет. И пока человек не переключит свое сознание на то, что материальное – это лишь средство, лишь та оболочка, в которой он живет, а его суть-то не в материальном, а в более глубоких, в духовном, пока он не начнет удовлетворять свои духовные потребности, а будет недовольствоваться только материальными, будет сосредотачиваться только на материальном, у него никогда не будет удовлетворенности условиями своего существования. И поэтому и чувства счастья не будет. Поэтому вот эта мысль, может быть, она несколько сумбурная такая. Вам вообще понятно, о чем речь, да? Вот. Мысль заключается в том, чтобы нам понять, что вот условия, которые нас окружают, они вполне нормальные, и ими надо удовлетвориться. Нет смысла бесконечно гнаться за тем, что не насыщает. Один человек сказал такую фразу: зачем вам платить серебро ваше за то, что не насыщает? Человек приобретает новую вещь, 5 минут он радуется, 10 минут он радуется, а потом у него опять возвращается та пустота, которая была раньше. И он опять думает, что ему чего-то не хватает. Поэтому вот эта мысль – внутреннее удовлетворение условием своего существования. Кто-то скажет, что надо вот эти вот философские учения, вот индийские всякие такие, они говорят о том, что, как мы уже говорили, надо там заняться аутотренингом, надо вот внушить себе мысль, что у тебя все хорошо, все правильно. Нет, мы не к этому призываем. Мы не призываем к тому, чтобы смириться со своими недостатками. Мы не призываем к тому, чтобы не обращать внимания на свои какие-то порочности. Нет, мы не к этому призываем. Мы призываем к тому, чтобы переключить свое сознание с удовлетворения физических нужд на удовлетворение духовных нужд. И об этом говорит христианство. Оно говорит, что первая задача человека – ищите прежде Царствие Божие. Ищите то, что вашей душе нужно, а уже все материальное, оно второстепенно. И человек будет доволен тем, что он есть. Апостол Павел пишет так, говорит такие слова: «Я умею жить и в скудости, и умею жить и в изобилии». У него есть общение с Богом, у него есть духовная жизнь, которая его насыщает, которая его питает, и ему все равно, где он живет. В скудости живет, так в скудости живет. В изобилии живет, так в изобилии живет. Ему хорошо, потому что у него есть насыщение его духовной составляющей. И получается такая ситуация, что сейчас в этом мире недостаток счастья из-за того, что нет насыщения духовной составляющей человека. Материальный в преизбытке, духовный нет. И человек не удовлетворен. И он, еще раз эту мысль повторю и закончу, и он это неудовлетворение переносит опять-таки на материальное. И получается замкнутый круг. Он идет по этому замкнутому кругу, идет, и в конечном итоге умирает даже, не выходя из него. Пожалуйста, вот по этому разделу какие-то есть мысли? Или вам всем уже это наскучило? Ну хорошо, идем дальше. А?
Был задан вопрос о ведических писаниях.
Какие? Ну, информации без общения с людьми. То есть, вы знаете как, вообще любое учение, оно очень многостороннее, многообразно, да? Да, я как раз хочу сказать мысль, что вот вся информация, вот время, все, любое учение, оно очень объемное. Например, даже вот буддийские учения, там, допустим, или какие-то философские учения различных народов там, и так далее. И там целые книги написаны, огромное количество книг. Можно изучать, можно вникать. Но когда я прошу человека, расскажи суть. Вот суть твоего учения, в чем суть? Вот одним словом, одним предложением. И вот, может быть, это слово не очень удобное, но суть большинства этих вероучений, 99%, в том, что человек внушает себе мысль. То есть, не меняя окружение, не меняя себя, а меняя просто отношение к этому. Да.
Был задан вопрос, как наше положительное или негативное мышление отражается на реальности нашей жизни.
Понять вопрос, да? Да. Видел, да. Ну, я хотел на вопросы попозже немножко отвечать. Как бы хотел свою тему. Но я на этот вопрос отвечу, чтобы немножко расслабиться. То есть вопрос такой. Как мы относимся к такому пониманию, что если человек научается мыслить положительно, то тогда и у него как бы эти мысли реализуются, и положительная жизнь начинается, да? Вот буквально недавно я общался с одним человеком, он тоже приверженец одного учения, не буду говорить какого. И я ему говорю: слушай, ты знаешь, вот с этим человеком проблемы. Он говорит: нельзя говорить с ним проблемы. Я говорю: а почему нельзя говорить, что с ним проблемы? С ним же проблемы, почему нельзя говорить, что с ним проблемы? Он говорит: надо говорить, мы в поиске решения его трудностей. Я говорю: а что меняет? Он говорит: меняет то, что если ты говоришь, что у него проблема, у него на самом деле проблема. А если ты говоришь, что ты в поисках решения, то на самом деле ищешь решение. Я говорю: слушай, например, я говорю, я с тобой не согласен. Он говорит: нельзя говорить, что ты со мной не согласен. Я говорю: а что говорить? Он говорит: надо говорить, что у меня есть уточнение к твоему мнению. Я говорю: нет. Он говорит: нельзя говорить нет. Нет, это, говорит, космический разум не любит слово нет. Он сразу начинает возмущаться против слова нет. Я говорю: а что говорит про слово нет? Он говорит: говори, позвольте заметить. Не говори нет. Ну, я понял, что просто в этом случае половину словаря надо вычеркнуть. Вот. Как мы к этому относимся? Знаете как? В общем, отрицательно. В общем и целом отрицательно. То есть здесь это учение, да, вот о том, что наши слова, они производят какие-то дела, оно граничит с оккультным. Оно как бы претендует на то, что оно знает законы мироздания, и что эти законы мироздания как бы подчиняются вот моим словам и так далее, и так далее. Мысли. То есть мы считаем, что это неверное понятие. То есть мироздание, оно не подчиняется мне. Если у человека проблемы, то как бы я ни говорил, от этого проблемы не денутся. То есть нету зависимости между моими словами и материализацией действий. Но есть, как бы вот если, это я как в целом сказал, да? В целом. Но есть очень маленькая часть, 1%. Вот какой момент. Когда я действительно говорю, если человеку говорит, что ты свинья, то он в конце концов захрюкает, есть такая пословица, да? Вот так и здесь. Если я все время говорю, ты знаешь, там он такой плохой, такой сякой, ну, разумеется, это приведет не к хорошему, но здесь нету духовной связи. Это просто чистая психология. Вот на уровне психологии мы это допускаем. Да, я тоже считаю, что не надо про человека плохое говорить. Скажи про него хорошее, лучше будет. Но это не духовная взаимосвязь. Здесь нету, что я сказал, например, слово «нет», нажалась кнопка, завертелся механизм, и потом бац, там где-то молния в человека попала.
Человек сказал, что мысль имеет какую-то чистоту, и ученые определили это.
Вот, 100% мы с этим не согласны. 100% не согласны. Мысли никакой чистоты не имеют, это просто мысли, вот. Но психологически, вот на уровне нашего просто физиологического, психологического состояния, это может сработать.
Человек задает вопрос о том, что есть какой-то прибор, который меряет частоту мысли.
Ну вот эти все ученые приборами, с которыми я с ними общаюсь, на логике и здравом смысле. Вот как раз здесь я скажу так. Опять-таки вот с этим человеком, у меня есть опыт беседы с такими людьми. Вот. Он говорит, это научные данные. Ну я говорю, я учился в аспирантуре. Что такое научные данные? Кто скажет, что такое научные данные? А? Экспериментом. А что такое эксперимент? На основании опытов и экспериментов, да? Правильно. А что такое опыт-эксперимент? То есть это набор действий, который дает определенный результат. Опиши набор действий, любой человек, повторивший этот набор действий, получит точно такой же результат. Правильно? Если он получил не такой результат, значит, либо он не сделал не те действия, либо неверен вывод. Опыт, он на то и опыт, что человек производит, например, берет там капельку воды, капает туда что-то, и она красный цвет. Это во всем мире так. Во всем мире так. Но когда речь идет об исследованиях вот этих торсионных полей, или вот этих частот мозга, или там вот этих там, слов нет и так далее, этих опытов никто не знает, никто не видит. Я говорю, давай, где хотя бы книга, где описан опыт, как он проводился, чтобы мы могли этот опыт повторить. Этого нету. Следовательно, о научности говорить уже нельзя. То есть это просто теория, но она не научна. Вот.